Алексей Корнелюк. Семь сообщений, которые ты не отправил. Семь сообщений, которые ты не отправил, роман о человеке, который слишком долго жил в режиме черновика. Однажды ночью у него разбивается телефон, а на старом ноутбуке всплывают семь сообщений, которые он когда-то написал, но так и не отправил. Матери, отцу, первой любви, другу, жене, ребенку. И самому себе, 17-летнему, еще не умеющему предавать собственную жизнь. Каждое сообщение открывает дверь в реальность, где он все-таки нажал «отправить». Не чтобы все исправить, а чтобы увидеть, сколько лет он путал молчание с силой, удобство с любовью, а страх со взрослостью. Это не мягкая история про исцеление. Это роман для тех, кто однажды написал главное сообщение, стер его и сделал вид, что ему все равно. Глава первая. Ночь, когда сдох экран. Телефон умер на углу Литейного и какой-то маленькой улицы, название которой я знал лет 10, но все равно каждый раз забывал, потому что Петербург вообще город, где названия улиц звучат так, будто их придумали для людей с хорошей памятью и плохой судьбой. Он выскользнул из руки, сделал короткий акробатический номер, достойный дешевого цирка у метро, ударился о край поребрика и нырнул лицом вниз в серую лужу, где уже плавали окурок, чек из Вкусвилла, чья-то размокшая листовка про английский для детей и тонкая радужная пленка бензина. Это маленькая нефть человеческой повседневности. Я стоял над ним и смотрел так, будто у меня на глазах умер близкий родственник, с которым мы, правда, давно уже ненавидели друг друга, но все равно жили вместе из экономии и привычки. Экран мигнул. Потом еще раз. Потом показал мне мое собственное лицо, перекошенное от усталости, дождя и 42 лет неправильных решений. И погас окончательно. «Ну вот», — сказал я. Это была, конечно, слабая речь для человека, который только что потерял центр управления своей жалкой империей. Надо было сказать что-нибудь сильное, например, «сука» или «так заканчивается эпоха», или «Господи, если ты есть, пришли мне новый айфон и характер». Но из меня вышло только «ну вот», потому что к тому моменту день уже выжил из меня все, включая ненормативную лексику. Дождь шел мелкий, питерский, издевательский. Не тот честный дождь, который льет как катастрофа и имеет хотя бы характер, а это водяная пыль, от которой ты не мокнешь сразу, а постепенно становишься вещью, которую забыли на балконе в ноябре. Пальто налипло на плечи, воротник холодил шею. В ботинке что-то хлюпнуло с тем интимным звуком, с каким жизнь сообщает тебе: «Да, брат, дальше будет только интереснее». Я наклонился, вытащил телефон из лужи двумя пальцами, как достают дохлую рыбу или чужую правду, и протер рукавом. На экране паутина трещин расползалась от угла к углу, красиво даже, почти художественно, будто кто-то нарисовал карту моей нервной системы. До дома оставалось минут 20 пешком. Можно было поймать такси, но такси жило в телефоне. Можно было спуститься в метро, но я был в том состоянии, когда человек выбирает идти под дождем, потому что ему кажется, будто это наказание хоть как-то упорядочит хаос внутри. К тому же Петербург ночью умеет смотреть на тебя так, будто знает всю твою переписку и немного стыдится за тебя. Я пошел. Слева проехал автобус, огромный, желтый, освещенный изнутри, как аквариум с усталыми рыбами. В нем сидели люди, прижавшиеся к окнам. У каждого в руках был телефон. Маленькие синие лица, большие пустые глаза. Кто-то скроллил новости, кто-то смотрел короткое видео, где человек падал лицом в торт и этим, возможно, спасал чужой вечер от окончательной капитуляции. Девушка в красной шапке печатала что-то быстро, зло, большим пальцем, как будто добивала раненого. Мужчина с пакетом из Дикси смотрел в экран с выражением человека, которому только что сообщили, что скидка на сосиски была смыслом его жизни. Автобус ушел, оставив после себя мокрый воздух и запах горячей резины. Я сунул мертвый телефон в карман и вдруг понял, что остался один на один с городом. Без музыки, без карт, без сообщений, без возможности сделать вид, что я занят чем-то важным, пока на самом деле просто боюсь услышать собственные мысли. Это было неприятно. Мы, люди 21 века, вообще плохо переносим прямой контакт с реальностью. Реальность слишком крупнозернистая. У нее нет темной темы, настройки яркости и кнопки «пропустить». Она пахнет мокрой шерстью, дешевым кофе, подвалами, чужими духами в маршрутке, горячим хлебом из круглосуточной пекарни и старой водой каналов, которая видела столько человеческой драмы, что давно могла бы открыть частную практику и брать по 5000 за сеанс. Я шел по Литейному, и витрины смотрели на меня с профессиональным равнодушием. В одной продавались пальто, которые делали людей похожими на тех, у кого есть план. В другой — торты, созданные для семей, где умеют разговаривать за столом, не превращая каждую фразу в маленький судебный процесс. В третьей — книги. Я задержался на секунду у стекла и увидел отражение. Мужчина в темном пальто, волосы прилипли ко лбу, под глазами тени, лицо такое, будто его забыли дописать после трудной сцены. Герман Лисицын, 42 года, специалист по словам. Это звучало неплохо, пока не знаешь деталей. Я работал в агентстве, которое помогало большим компаниям выглядеть человечнее. Прекрасная профессия для человека, который сам постепенно утратил признаки жизни. Мы писали тексты от имени банков, застройщиков, сервисов доставки еды, образовательных платформ и прочих благородных учреждений, которые сначала превращали людей в цифры, а потом заказывали нам компанию про заботу. Я мог за 2 часа написать письмо от лица генерального директора, в котором увольнение 300 сотрудников звучало как новый этап общего роста. Мог придумать слоган для страховой компании так, что смерть начинала казаться логичной частью клиентского пути. Мог составить извинения после скандала так аккуратно, что виноватым чувствовал себя пострадавший. Слова у меня были. В этом и заключалась мерзость. У меня были слова для всех, кроме тех, кому они действительно были нужны. В тот день мы сдавали презентацию для сети частных клиник. Компания называлась «Мы рядом». Внутри были улыбающиеся врачи, светлые коридоры, рука на плече, простые человеческие фразы и такое количество фальшивого тепла, что им можно было отапливать пригородный поселок. Клиенту не понравилось. «Не хватает эмпатии», — сказала бренд-директор, женщина с идеально прямой спиной и лицом человека, который в детстве не плакал, а сразу формулировал KPI. Я посмотрел на экран, где на слайде было написано «Ваше здоровье — наш главный разговор», и подумал, что если это не эмпатия, то я не знаю, что еще нужно этим людям. Может быть, чтобы врач прямо из баннера вылезал и гладил пациента по голове теплой корпоративной рукой? «Герман», — сказала она, — «хочется больше живого». «Больше живого». Эта фраза попала в меня не сразу. Она ходила где-то по комнате, нюхала углы, выбирала место, а потом тихо легла мне под ребра. «Больше живого». От меня хотели больше живого. От человека, который последние годы мастерски изображал присутствие в собственной жизни. Я тогда улыбнулся. Сказал, что понял. Записал в блокнот «больше живого». Подчеркнул 2 раза. Рядом нарисовал маленькую виселицу, но так, чтобы никто не заметил. После презентации начальник похлопал меня по плечу и сказал: «Не парься, перепишем. Ты же у нас умеешь чувствовать текст». Да, я умел чувствовать текст. Людей хуже, себя почти никак. Потом был созвон, потом письмо, потом еще одно письмо, потом голосовое от матери, которое я не дослушал, потом сообщение от Лены: «Ты сегодня во сколько?» Я посмотрел на него, подумал, позже отвечу, и, конечно, не ответил. Потому что позже — это мой любимый способ хоронить реальность без лишних расходов на венки. Лена была моей женой, хотя в последние месяцы это слово звучало у нас дома как старая должность, которую забыли убрать из штатного расписания. Мы жили вместе, платили за квартиру, покупали продукты, обсуждали ребенка, счета, школу, куртку, стоматолога, сломанный кран и необходимость, наконец, выбросить стул на балконе. Все было нормально. Именно это и пугало. «Нормально» — страшное слово. В нем помещается все, что уже умерло, но еще ходит по квартире в тапках. Я не ответил ей. Потом разбил телефон. Получилось почти символично, если бы символы не были такой пошлой штукой, которую жизнь подсовывает тебе в самые дешевые моменты. На Невском было людно даже в этот поздний час. Туристы, подростки, курьеры, пары, одинокие мужчины с лицами отставных пророков, женщины с пакетами, иностранцы, потерянные таксисты, местные, которые делали вид, что все это их не касается. Петербург бурлил под дождем, светился вывесками, отражался в асфальте, шипел колесами, хлопал дверями баров, дымил электронными сигаретами у парадных и пах шавермой так убедительно, будто шаверма была единственным доказательством, что Бог иногда все-таки бывает милостив. Я прошел мимо компании молодых ребят у бара. Один из них рассказывал что-то громко, с отчаянной веселостью человека, который боится паузы. Девушка смеялась, запрокинув голову. Парень рядом держал ее за рукав, будто боялся, что она улетит вместе с дымом. Я вдруг вспомнил себя в 17. Не конкретно, не картинкой, а запахом. Мокрая куртка, дешевый дезодорант, подъезд, чужие духи, монеты в кармане, голод, который путался с желанием жить. 17-летний я, наверное, посмотрел бы на меня нынешнего и решил, что взрослые — это отдельный вид насекомых. Большие, усталые, все время куда-то ползут, но не могут объяснить, зачем. Я дошел до фонтанки и остановился у воды. Река была черная, масляная, с разорванными отражениями фонарей. В Петербурге вода вообще не течет. Она наблюдает. Москва давит, Петербург подслушивает. Стоит тебе подумать что-то стыдное, как ближайший канал уже все понял и передал мостам. В кармане лежал телефон. Мертвый, холодный, абсурдно тяжелый. Без него я чувствовал себя не свободным, а ободранным. Будто с меня сняли тонкую пленку, которой я много лет прикрывал все некрасивое. Я достал его снова, нажал кнопку. Ничего, черный экран. В этом черном экране отражался фонарь, кусок мокрого неба и мое лицо. Я выглядел человеком, которому нужно было срочно поговорить с кем-нибудь, но он за 42 года так и не выучил этот базовый человеческий трюк. Мать ждала ответа на голосовое. Отец, возможно, вообще не ждал ничего. Он был из тех мужчин, которые могли не ждать профессионально. С достоинством и слегка обиженным видом, будто мир сам виноват, что не догадался прийти первым. Лена ждала, во сколько я буду. Сын, наверное, уже спал. Или делал вид, что спит. Дети быстро учатся этому взрослому искусству — лежать тихо, пока за стеной родители разговаривают голосами, в которых любовь уже ходит на костылях. Был еще Сашка, друг из прежней жизни, из той, где мы верили, что станем кем-то, а не просто людьми с календарями и гастритом. Я не писал ему много лет. Точнее, писал, несколько раз. Длинные сообщения, честные, хорошие даже. Потом стирал, потому что честность в 3 часа ночи выглядит убедительно, а утром становится юридически опасной. И была Вера. Первая любовь. Самое тупое словосочетание в мире, если произносить его вслух. Оно звучит как название дешевого сериала, где все слишком красиво страдают на фоне осенних листьев. На самом деле первая любовь — это человек, которому ты не сказал правду вовремя, а потом всю жизнь выдавал это за характер. Я стоял у фонтанки с мертвым телефоном в руке и внезапно понял, что моя жизнь была не романом, не драмой, не трагикомедией, а папкой черновиков. Написано много. Не отправлено — ничего. От этой мысли мне стало смешно. Не весело, а именно смешно. Тем коротким внутренним смехом, с которого иногда начинается паника. Я хмыкнул, и проходящая мимо женщина с зонтом посмотрела на меня так, будто я собирался раздеться и прочитать стихи Бродского голубям. В Петербурге, впрочем, этим никого особенно не удивишь. Я пошел дальше. У дома пахло мокрой штукатуркой, подвалом и чьей-то жареной картошкой. Наша парадная встретила меня тусклой лампочкой и стеной, на которой кто-то нацарапал ключом «Любовь не спасает». Ниже другой человек, более практичный, дописал. Зато ипотека убивает. Я постоял перед этой народной философией несколько секунд и подумал, что, возможно, у подъездов есть лучший редактор, чем у большинства издательств. Лифт не работал. Конечно, в такие ночи лифт всегда не работает, потому что мир уважает драматургию. Я поднялся пешком на 5-й этаж, слушая, как в груди стучит сердце, а в ботинке продолжает хлюпать маленькое личное болото. На 3-м этаже за дверью кто-то ругался. На 4-м плакал ребенок, на 5-м было тихо, самая неприятная акустика. Я открыл дверь своим ключом. В квартире было темно. Лена оставила свет на кухне. Это у нас называлось заботой, перемирием и иногда пассивной агрессией, в зависимости от того, кто первым начнет разговор. На столе стояла тарелка, накрытая другой тарелкой. Рядом записка «Ужин в холодильнике». Бумажная, настоящая, написанная рукой, не сообщение в мессенджере. Ни эмодзи, ни ок. Просто несколько слов на листке. Я взял записку и почему-то почувствовал себя хуже, чем у фонтанки. Потому что человек, который оставляет тебе еду, еще не ушел. Но человек, который уже пишет записки вместо разговоров, возможно, собирает вещи внутри себя. Я снял пальто, повесил его на крючок, промахнулся, пальто упало на пол. Я посмотрел на него и не поднял. Прекрасный зрелый жест взрослого мужчины. Если вещь упала, пусть лежит. Ей тоже надо отдохнуть. На кухне я открыл холодильник. Там стояла кастрюля, контейнер с гречкой, сыр, пол-лимона, детский йогурт и банка огурцов, которые пережили уже 3 политические эпохи нашего брака. Я закрыл холодильник. Есть не хотелось. Хотелось исчезнуть, но без лишнего шума, чтобы никого не разбудить. Телефон я положил на стол. Он лежал рядом с запиской Лены, как маленький черный гробик рядом с завещанием. Я включил чайник, потом выключил, потом снова включил. Это была моя версия медитации. Бессмысленное действие с бытовым прибором, пока душа пытается не развалиться на полу. Из комнаты сына донесся тихий кашель. Я замер. Потом подошел к двери и приоткрыл. Он спал, отвернувшись к стене, одной ногой сбросив одеяло. На полу валялась машинка, носок, книжка про динозавров и пластиковый меч. Полный набор цивилизации, которая еще верит, что чудовищ можно победить, если достаточно громко крикнуть. Я хотел зайти, поправить одеяло, поцеловать в макушку. Но остановился. Не потому, что боялся разбудить, нет. Это было бы красивое объяснение. Я остановился потому, что нежность иногда требует большей смелости, чем скандал. Скандал — простая штука. Там можно шуметь, обвинять, хлопать дверью, чувствовать себя живым. А нежность, она беззащитная. Подошел, поправил одеяло, и все, ты уже не циничный мужик в мокром пальто, а человек, которому страшно, что однажды этот мальчик перестанет ждать. Я все-таки зашел. Одеяло было теплое. Сын вздохнул во сне и пробормотал что-то невнятное. Я накрыл его плечо, постоял секунду, как вор, который забрался в чужую жизнь, и вдруг понял, что это его собственное. Потом вышел. В спальню я не пошел. Лена спала или делала вид. Мы оба прекрасно владели этим искусством. Я остался на кухне, сел за стол и уставился на мертвый телефон. Без него было невозможно проверить почту, ответить начальнику, посмотреть новости, написать Лене бессмысленное «я дома», хотя она и так знала, что я дома, потому что стены в наших домах тоньше семейных границ. Невозможно было открыть банк, заказать новый экран, послушать подкаст, зависнуть в ленте, сделать вид, что у меня есть жизнь, пока я смотрю, как живут другие. Зато на полке над столом стоял старый ноутбук. Я купил его лет 10 назад, когда еще думал, что буду писать роман. Да, у каждого мужчины в Петербурге должен быть старый ноутбук, на котором он когда-то собирался написать роман, пока не выяснил, что легче прожить не свою жизнь, чем описать свою. Ноутбук давно почти не включался. Он лежал там как укор, покрытый пылью, между коробкой от роутера и стопкой документов, которые мы с Леной перекладывали с места на место с той нежностью, с какой люди перекладывают нерешенные проблемы. Я достал его. Крышка открылась с тихим пластиковым хрустом. Экран загорелся не сразу. Сначала он подумал, потом вздохнул вентилятором, потом показал старую заставку, фотографию Невы на рассвете, которую я когда-то поставил в приступе романтического идиотизма. На рабочем столе было полно папок. Работа, фото, книга, разобрать, разобрать два, не трогать. Конечно, я открыл «не трогать». Человек вообще слаб. Скажи ему «не трогать», и он обязательно полезет туда грязными пальцами, особенно если уже 42 года трогает в своей жизни все, кроме главного. В папке были старые документы, фотографии, какие-то счета, скачанные книги, заметки, архивы переписок. Я щелкал по ним без особой цели, как археолог, который копает собственную помойку и надеется найти там нечто благородное. Потом увидел файл с названием «Drafts Backup». Я не помнил, что это. Или делал вид, что не помнил. Такие вещи часто отличаются только интонацией. Файл открылся в старом приложении, которое выглядело так, будто его создали люди, верившие в будущее и серые кнопки. На экране появилась таблица. Даты, имена, первые строки сообщений. Статус. Я приблизился. 7 строк. Мать. Отец. Вера. Сашка. Лена. Сын. Я сам. И напротив каждой строки одно и то же слово. Не отправлено. В кухне стало очень тихо. Даже холодильник, этот вечный бытовой циник, перестал гудеть на пару секунд. За окном по карнизу стучал дождь. Где-то внизу проехала машина. Шины прошелестели по мокрому асфальту. Петербург за стеклом лежал темный, красивый, недовольный, как человек, которого разбудили не той правдой. Я сидел перед старым ноутбуком и смотрел на 7 сообщений, которые когда-то написал и не отправил. Сначала я хотел закрыть файл, потом удалить. Потом сказал себе, что это просто старый цифровой мусор, архивная пыль, эмоциональный секонд-хенд, которым нормальные люди не занимаются после полуночи, особенно если завтра надо переписать презентацию для клиники и добавить туда, мать его, больше живого. Но курсор уже стоял на первой строке. Мать. Дата 8 лет назад. Первая строка. «Мам, я устал быть удобным». Я прочитал ее и почувствовал, как внутри что-то маленькое, давно засохшее, шевельнулось. Не боль даже, скорее бумага. Та самая, которую когда-то скомкали, сунули в карман и забыли вынуть перед стиркой. Я положил пальцы на тачпад. За стеной Лена перевернулась во сне. В комнате сын тихо засопел. На улице дождь продолжал делать вид, что он просто погода, а не форма допроса. Я нажал на первое сообщение. Экран мигнул. И Петербург за окном погас.